на волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 11 октября. В Тбилиси 21, Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Через 25 лет после грузино-абхазской войны власти самопровозглашенной Республики Абхазия передали Грузии останки 25 человек.
В их числе полковник госбезопасности Грузии Мами Аласаня, мэр Сухуми, герой Грузии Гурам Габескерия, а также заместители главы Совета министров Абхазии Аршалу Шенгеля и Вахтанг Гелашвили.
Международный комитет Красного Креста помогает в поиске пропавших без вести в ходе боевых действий в Абхазии в 1992-93 годах и вооруженного конфликта 2008 года.
Начиная с 2013 года и до сегодняшнего дня были эксгумированы останки более 300 человек. 126 из них опознаны, в том числе те 25, которые были переданы Грузии.
Спор между Москвой и Грузией. Почему не задействован механизм таможенного администрирования и мониторинга товаров на границах?
Мы выполнили все обязательства с нашей стороны. И сейчас для ускорения процесса именно Российская Федерация должна сделать встречные шаги.
Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии мой коллега Демис Паландов.
В главных новостях. Мадрид требует от Каталонии объяснить ситуацию с независимостью. Петр Порошенко выступил на заседании парламентской ассамблеи Совета Европы. Дональд Трамп опроверг информацию, что намерен в 10 раз увеличить ядерный потенциал США. Власти Испании официально запрашивают у правительства Каталонии разъяснения по поводу объявления независимости. Об этом на экстренном заседании Кабинета министров Испании сообщил премьер-министр Мариано Рахой. Он сказал...
Кабинет договорился этим утром запросить официального подтверждения от каталонского правительства о сути заявления, которое было сделано накануне. Само заявление вводит в заблуждение, так как из него не очевидно, объявил ли регион о независимости. Таким образом, перед тем, как правительство примет какие-либо меры согласно Конституции, мы хотим предоставить нашим гражданам безопасность и ясность, которая необходима в таких вопросах.
Референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября. За выход региона из состава Испании высказалось более 90% тех, кто принял участие в голосовании. Мадрид объявил голосование незаконным. Референдум критикуют за то, что его проводили без соблюдения необходимых норм, а в самой Каталонии проходила только агитация за независимость, и совсем не было кампании в поддержку единства Испании. Против одностороннего объявления независимости Каталонии выступили несколько государств, включая Францию, Германию и Италию. Вопрос урегулирования ситуации с аннексированным Россией Крымом не является решенным. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге. Накануне о том, что аннексия Крыма является завершенным делом, заявил президент Чехии Милош Земан. Он также предложил выплатить Украине компенсацию за Крым. По словам Порошенко, Украина не будет торговать своими территориями в обмен на деньги, нефть или газ. Комментируя ситуацию на востоке Украины, Порошенко отметил, что Украина не приблизилась к перспективе прекращения военных действий в Донбассе. Президент подчеркнул, что Россия продолжает нарушать Минские соглашения, а также закрывает глаза на призывы Украины и международного сообщества вернуться в международное правовое поле. Говоря о новом законе об образовании, Порошенко призвал ПАСЕ привлечь внимание к чрезмерной политизации закона. Ранее новый украинский закон об образовании раскритиковал министр иностранных дел Венгрии Петер Саярто. В Будапеште полагают, что закон ухудшает положение национальных меньшинств, включая 150 тысяч украинских венгров. Кроме того, по словам Порошенко, Украина не видит оснований для возвращения России к работе в ПАСЕ, пока Москва не продемонстрирует выполнение взятых на себя обязательств.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике сообщение NBC о том, что он намерен в 10 раз увеличить ядерный потенциал страны. Он назвал это чистым вымыслом, направленным на то, чтобы его унизить. Сегодня, 11 октября, сайт NBC News разместил статью, в которой говорится, что на совещании по безопасности, состоявшемся 20 июля, Трамп выразил пожелание довести число ядерных боеголовок до уровня 60-х годов, когда их было 32 000. Телеканал ссылается на 3 участников совещания. На настоящий момент, по данным Федерации американских ученых, которые приводит Reuters, Соединенные Штаты имеют в арсенале около 4 000 ядерных боеголовок. 2 других участников совещания, по сведениям NBC, рассказали, что президент высказал также желание увеличить численность армии США и состоящей у нее на вооружении военной техники. Ранее о подробностях заседания 20 июля не сообщалось. Полиция Бельгии задержала подозреваемого в терактах в марте прошлого года в Брюсселе. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Генпрокуратуру Королевства. Обвинения предъявлены Брахиму Т. Полное имя обвиняемого и его происхождение не раскрываются. Известно, что ему 39 лет. 22 марта 2016 года в зале вылетов брюссельского аэропорта произошли взрывы. Их совершили террористы-смертники. Спустя час еще один взрыв произошел на станции Мальбек. В общей сложности погибло 32 человека. Тверской суд Москвы отклонил иск, зарегистрированный в Великобритании организации «Открытая Россия», Генеральной прокуратуре и Министерству юстиции России. Организация требовала отменить внесение ее в список нежелательных, передает ТАСС.
Спасибо, новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Сегодня, спустя 24 года после завершения грузино-абхазского вооруженного конфликта, власти Грузии сообщили родственникам 25 без вести пропавших в той войне о том, что останки членов их семей опознаны и вскоре будут преданы земле со всеми почестями. Среди идентифицированных – отец бывшего министра обороны Ираклия Аласания, Мамия Аласания и мэр Сухуми Гурам Габискирия. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
«Все они, конечно же, герои, но среди них есть имена, которые хорошо известны обществу», сказал министр по вопросам беженцев Созар Субари перед тем, как приглашенным в его ведомство родственникам без вести пропавших перечислил фамилии 25 человек, чьи останки были идентифицированы. Большинство из них погибли 27 сентября в Сухуми у здания Верховного Совета вместе с главой Совета министров Автономной Республики Абхазия Шиули Шартава.
В их числе полковник госбезопасности Грузии Мамия Аласания, мэр Сухуми, герой Грузии Гурам Габискирия, а также заместители главы Совета министров Абхазии Аршалу Шенгеля и Вахтанг Гелашвили. Всего 25 человек. И эти люди до последней минуты жизни защищали Грузию. Особую благодарность хочу выразить Международному комитету Красного Креста за помощь и содействие, а также особо поблагодарить представителей абхазской стороны, которые действительно делают все, чтобы процесс шел в позитивном русле.
Сказал Созар Субари. В числе родственников погибших сегодня не было бывшего министра обороны Иракли Аласаня. Вечером он возвращается в Тбилиси из-за рубежа. Но те, кто поделился своими переживаниями с журналистами, говорили о многолетнем ожидании и смешанных чувствах, связанных с сегодняшним днем, рассказывает Изольда, дочь мирной жительницы Сухуми Марии Мусидзе, которая оказалась единственной женщиной среди опознанных. «Мой брат воевал, погиб 4 июля 1993 года. Его бывший начальник, абхаз, должен был увезти мою мать и сестру из Сухуми, но его опередили другие. Сначала у меня была информация о том, что мою сестру и мать расстреляли, но потом мне сказали, что им отрезали головы». Мэр Сухуми Гурам Габискирия попал в окружение вместе с Жиули Шартава. Он не выполнил приказа абхазских ополченцев перед смертью стать на колени, говорит сын Валерий.
«Как будто все вернулось. Вся эта большая боль, несчастье, которое перенесла моя семья, ожидание этих 24 лет. Теперь смогу прийти на могилу отца, свечку зажечь. Если можно так сказать, боль превратилась в радость».
Испытать такую радость хотели бы родственники еще 66 пропавших без вести, но пока идет процесс идентификации останков погибших членов их семей. Они были изъяты из 28 захоронений в Абхазии за весь прошлый год. Поиск пропавших без вести в ходе вооруженных конфликтов в Грузии активно начался при содействии Международного комитета Красного Креста с 2010 года. С тех пор уже найдены и опознаны останки 110 человек. Но, как заявил сегодня премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, еще сотни людей спустя четверть века все еще ищут своих без вести пропавших близких. По данным Международного комитета Красного Креста, результатом трех вооруженных конфликтов за последние 25 лет в Грузии стали около 2500 без вести пропавших.
Хочу призвать каждого из тех, кто владеет какой-либо информацией о без вести пропавших, сообщить о ней Международному комитету Красного Креста. Это организация, у которой есть полное право хранить конфиденциальность источника информации.
Заявил премьер-министр Георгий Квирикашвили. Отпевание гражданской панихиды 25 человек, погибших 24 года назад в Сухуми, состоится 16 октября в Тбилисском кафедральном соборе Самеба. 17 октября останки свои военными почестями придадут земле на Дегумской братском кладбище. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем тему. Международный комитет Красного Креста в рамках своего мандата проводит работу по поиску пропавших без вести в ходе боевых действий в Абхазии в 1992-93 годах и вооруженного конфликта 2008 года. За время этой работы абхазской стороне передали 39 останков тел, которые были найдены и идентифицированы. Наш сухумский корреспондент Елена Заводская попросила представителей МКК рассказать о передаче грузинской стороне 25 останков тел, обнаруженных в самопровозглашенной республике.
Международный комитет Красного Креста с 2013 года проводит в Республике Абхазия работу по поиску пропавших без вести. Глава миссии Хелена Старе согласилась прокомментировать информацию, появившуюся в СМИ, и сообщила.
В общем и целом, если мы говорим про пропавших без вести конфликта 90-х и тоже 2008 года, мы говорим о 2400 пропавших без вести. С начала дня, вот когда Красный Крест начинал помогать этой работе, найдено больше 300 тел, останков. Говоря про 25, которые сейчас были идентифицированы и действительно переданы грузинской стороне, нет. Раскопки велись уже в 2016 году, и идентификационный процесс был действительно очень долгий. И только сейчас мы могли идентифицировать часть останков из раскопок 2016 года, которые были переданы грузинским властям, чтобы они дальше информировали семьи и провели все церемонии захоронений.
В информации, опубликованной в СМИ, названы имена опознанных людей, в том числе Мамия Аласания, отца бывшего министра обороны Грузии Ираклия Аласания. Хелена Стары сообщила, что Международный Красный Крест не озвучивает имена опознанных людей, не разделяет пропавших без вести по их этнической принадлежности и не конкретизирует информацию, так как считает ее приватной и важной для семей. Разглашать ее без их ведома не считает возможным. Хелена Старе проинформировала, что с 2010 года существует координационный механизм между абхазской и грузинской сторонами по определению судьбы пропавших без вести во время вооруженного конфликта. На встречах в рамках этого координационного механизма стороны обмениваются информацией о том, где вести раскопки. У каждой стороны есть свой список, и стороны ведут совместную работу, чтобы семьи могли узнать о судьбе своих близких. Начиная с 2013 года и до сегодняшнего дня были эксгумированы останки более 300 человек. 126 из них опознаны, в том числе те 25, которые были переданы Грузии. Останки 39 человек были переданы абхазским семьям. В общем списке пропавших без вести абхазский список насчитывает 169 человек. В рамках координационного механизма в Абхазии при Кабинете министров работает комиссия по вопросам пропавших без вести, которую возглавляет Роман Адлиба. Однако дать комментарии для «Эхо Кавказа» он отказался. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Время рубрики «Некруглый стол». В Сухуми, Тбилиси прошли презентации трехтомного издания «Большой террор в Абхазии» 1937-38 годы. Это совместное исследование абхазских и грузинских ученых. О сути и значимости этого проекта, о противоречиях в подходах и понимании этой трагедии в Абхазии и Грузии и о том, как авторам удавалось их обходить в рубрике «Некруглый стол», мы беседуем с абхазским историком, одним из руководителей проекта Станиславом Лакоба и научным сотрудником Института политологии в Тбилиси Гией Сиамашвили. Ведет «Некруглый стол» мой коллега Вадим Дубнов.
Станислав Зосимович, первый вопрос к вам. Вы на презентации говорили и в своих статьях говорили, что Абхазия в годы большого террора находилась под двойным гнетом. И в Абхазии большой террор воспринимают, ну, я бы сказал так, отдельно от общегрузинского большого террора. Правильно я понимаю, что в этой ситуации создание такого трехтомника является каким-то, ну, и историческим, и политическим прорывом, или какой-то формой компромисса? И как вам это удалось?
На самом деле мы говорили об этом, и можно говорить, что это в определенной степени прорыв, то, что касается архивных документов, потому что известно, что в ходе последней войны 92-93 годов был уничтожен Центральный государственный архив, Абхазский институт литературы и истории языка. В общем, очень много архивных и в том числе личных архивов пострадало. Так что в этом смысле, конечно, в определенной мере можно говорить, что этот пробел восполняется. Причем с самой неожиданной стороны, именно 37-38 годы, когда очень много людей пострадало здесь, и не только людей. В принципе, республика была подвержена такой репрессивной политике во многих областях. И, конечно, вот в этом отношении, учитывая, что только по Абхазии с июля 37 по ноябрь 38 года было репрессировано 2186 человек, это, конечно, не полные данные, из них 748 расстреляны и 377 бесследно исчезли, конечно, это можно говорит о том, что очень многие потомки этих людей впервые к 80-летию со времени начала Большого террора в 37 году получили возможность узнать подробности некоторые о членах своих семей. Конечно, в Абхазии это были люди разной национальности, но если в общем говорить, то, конечно, основной удар пришелся по абхазам. И, кстати, один из ярких примеров – это публичный процесс по аналогии с процессом Каменева, Зиновьева в Москве, политический процесс над так называемыми лакобовцами, 10 из которых были приговорены к расстрелу, а трое к различным срокам заключения. Так что, конечно, это, я считаю, огромная работа, которая была проведена. И там были и наши архивы, некоторые документы, те, что сохранились. Но, конечно, без картотеки, которая была создана в Тбилиси, невозможно было бы вообще об этом говорить. Так что, конечно, безусловно, со знаком плюс нужно рассматривать это событие. И нужно отдать дань Совету Европы и директору проекта Анне Капелло, которая, в общем-то, взялась за этот, казалось бы, невыполнимый труд. И, естественно, Зураб Лакербая, координатор проекта, тоже сыграл положительную роль в этом.
Гия, скажите, в грузинской исторической традиции, в грузинском общественном восприятии большой террор в Абхазии – это часть общего большого террора в Грузии? Или это какая-то обособленная все-таки статья?
Да, ну тут, наверное, расходятся наши представления об этом факте, об этом тяжелом факте. В Грузии, в научных кругах, в общественности Грузии абсолютно доминирует мнение, что это была общая беда для всех народов Советского Союза, в результате которой пострадали буквально все, ну, в особенности представители интеллигенции, как грузинской, так и абхазской. Вот тут мы расходимся как раз именно в том, что, значит, в Абхазии, среди абхазской интеллигенции и нынешней, и перед войной это было, доминирует такое мнение, что, ну, как бы грузины повинны в терроре, который осуществлялся в Абхазии. Этому есть какие-то основания, наверное, хотя бы то, что Сталин и Берия были грузинами и, может быть, исполнителями там приговоров или наказаний со стороны в Абхазии. Руководство было грузинским в основном тогда. То есть руками грузин осуществлялся террор, можно сказать. А и во главе большого государства были грузины, Сталин и Берия. Так что для массового сознания этого вполне достаточно для того, чтобы, так сказать, приписать грузинской нации затаенную вражду или желание, так сказать, как-то уничтожить это лучших людей интеллигенции. Кстати, я читал одно интервью, в котором респондент беседовал с дочерью известного абхазского историка Георгием Дидария. И вот его дочь рассказывала о тех местах, где расстреливали абхазов, и рассказывала подробно по передаче своих, так сказать, родственников и близких о том, как, с какими ужасами все это было тогда связано, понимаете?
Все-таки фактор Берия тот же самый, да? Не является ли он для грузинских историков тем, что сейчас модно называть когнитивным диссонансом?
Да. Фактор Берия однозначно отрицательно воспринимается со стороны грузинской интеллигенции.
Нет, в отношении Абхазии.
И в отношении Абхазии тоже. Наша позиция такова, что это был... Страну завоевали, во главе государства оказались люди, которые антинародные силы оказались, и осуществлялся какой-то утопический проект, в процессе которого надо было уничтожить все то, что мешало осуществлению этого утопического проекта. Там никаких национальных мотивов не было в их поведении. В их поведении мотив был один. Надо построить утопию, и все, что мешает этой утопии, надо уничтожить. Так что мы рассматриваем этот процесс в общем контексте истории Советского Союза.
Станислав Зосимович, доминировала ли эта точка зрения среди ваших грузинских коллег в этом исследовании? И если да, то как вам удавалось договариваться и обходить эти противоречия?
Мы, в принципе, постарались обойти слишком острые углы и прийти к какому-то компромиссу. Потому что главная цель была другая – создать вот эту картотеку, которую мы здесь в Сухуми не можем создать, потому что у нас нет соответствующих архивов. Второе, очень важно. Конечно, в Абхазии, безусловно, были особенности свои, особенности террора. Ведь он не завершился большим террором, так же, как, скажем, и в других частях Советского Союза. Но здесь были свои особенности, те, которых не было в Грузии, вот с 1937 по 1953 год. Ну, это, например, закрытие школ абхазских, потом перевод латинской графики на грузинскую графическую основу, массовое переселение из Запада и Грузии в Абхазию, даже в годы войны, 1941-1942 год, переименование географических названий топонимических и масса других вещей. Это, например, недавно вышла целая серия книг немецких историков, которые работали в Тбилиси на протяжении последних 5 лет. И вот очень интересная работа «Этнос и террор» называется. Вот там, кстати, вот немецкие ученые говорят о том, что если брать в процентном соотношении к населению Грузии, вот грузинская ССР того времени, то абхазов более всего было не то что репрессировано, а более всего было расстреляно. То есть из всей, скажем, массы репрессированных людей 52% были расстреляны. Такого процента не было среди никакого народа, только среди немцев, которые жили в Грузии. Я знаю, что это вызвало целый шквал недовольства в Грузии. То, что касается Берии, вы правы, безусловно. Здесь были, опять-таки, свои черты, особенности, известные отношения между Лакоба и Берия. Вот достаточно взять... опубликованный, кстати говоря, в нашем трехтомнике документ. Это записка Берия на имя Сталина от 20 июля 1937 года. И потом вот в нашем абхазском втором томе приводится шифрограмма Сталина, где он одобряет эту записку, в которой говорится, в частности, вот и о Несторе Лакобе, и говорится о его семье, что жена... И мать Нестора Лакоба ведут себя очень подозрительно, их нужно изолировать. Смысл такой. И в ответ приходит шифрограмма Сталина от 13 августа, где говорится, что он одобряет эту записку. Вот и после этого начинаются все действия. Через 10 дней буквально, 23 августа, арестовывается мать Лакоба и жена Нестора Лакоба.
Вот этот эпизод, и как многие другие эпизоды, все-таки вы склонны трактовать как усиление большого террора по оси Тбилиси-Сухуми, или это все-таки московские дела?
Вы понимаете, были общие московские дела. Но вот, кстати, немецкие исследователи, они говорят, что в этом отношении Тбилиси вел себя довольно свободно. У них были развязаны руки. Некоторые говорят, что Берия тогда не был во главе НКВД и так далее. Но Берия был во главе Грузии, и он решал эти вопросы здесь, по большому счету, до того, как он был переведен в Москву.
А есть ли в грузинском историческом сообществе, научном сообществе, какая-то полемика по вот той теме, которую мы сейчас обсуждаем, отношению к каким-то неоднозначным фактам, от того же самого фактора Берии, фактора переселения мигрелов и так далее?
Иногда бывают дискуссии на эту тему, конечно, но в принципе все наши, почти все, во всяком случае, кого я знаю, историки, согласны с тем мнением, что вот может быть различие между нашими абхазскими историками как раз в том, что мы эти события, эти трагические события, как я уже говорил, рассматриваем в общем контексте того периода истории. Резались земли, там отдавались части земель, перекраивались территории республики и так далее, или, допустим, ссылались люди, или расстреливались, или так далее. Все это происходило по, так сказать, общецентральному плану, а не в интересах там какого-то этноса или в ущерб какого-то этноса. Вот я пока шел к вам, читал интервью, у нас была в гостях Светлана Алексеевич, и вот она рассуждает тоже на эту тему, в одном месте говорит о том, что в течение, говорит, всей жизни мы колеблемся между ролью жертвы и палача. И вот как бы вот между двумя этими ролями колеблется течение жизни, понимаете? Вот мне эта фраза очень понравилась.
Станислав Зосимович, ну вот позиции сторон остаются неизменными. 2 года работы над трехтомником шли в большой тайне. А скажите, кого вы больше опасались? Своих соотечественников или грузинских критиков вашей работы?
Сама по себе такая работа, вы знаете, она предполагает, ну, все же какое-то определенное спокойствие. О чем было говорить, когда вообще с самого начала было неизвестно, будет это или не будет? Вы знаете, несколько раз вот там один из выступавших, координатор проекта, говорил о том, что было все это на грани срыва. Но потом все же мы приходили к какому-то общему знаменателю, работа продолжалась. По большому счету никто ничего не знает, конечно. Но могут быть какие-то нюансы, которые чем-то, допустим, могут настораживать.
Какие противоречия ставили под угрозу работу?
Например, некоторые документы, вот говорилось, что... Ну, не надо, вот, допустим, мемуары Хрущева, выдержка о Несторе Лакоба, вот, говорили, что зачем это нужно, зачем Хрущев, я говорил, это же документ, он же говорит о том, что происходило в тот период, это ценное свидетельство. Но потом пришли к какому-то компромиссу, дали не целиком, а фрагментарно, что поддельно как бы нет. Но потом был еще один материал, этот человек, грузин, который работал и жил в Абхазии, мать у него абхазская, и вот он тоже дает оценку этим событиям. Ну, тоже был разговор, что это не нужно, но мы отстояли, в общем. А люди, которые работали с нами, это архивисты, они, в общем-то, знают ситуацию, то, как происходило, что происходило. Вот, например, мы не смогли, очень интересный вопрос был, мы хотели получить какие-то фотодокументы по персоналиям, но не получилось. Вроде бы нет этих документов. Или, может, они в каком-то ужасном состоянии. В общем, если вы видели, на втором томе есть вот фотография Ван Фасы в профиль. Это вот сын Михаила Лакоба, племянник Нестора Лакоба. Это тюремный снимок. Вот можно видеть, в каком состоянии был этот парнишка, который был арестован 13-14 лет. И в 1941 году он был расстрелян уже вот в Москве. Очень важно в этой книге, это архив Лакоба, личный архив, который опубликован. Это письма Берия к нему, записки Сталина, документы, фотографии. Очень много материалов новых, они как бы дополняют общую картину. Ну, потому что под знаком этого человека, в общем-то, шел террор, большой террор в Абхазии. Ну, можно себе представить, вот дело абхазских юношей, например. Вот, это сын Нестора Лакоба, сын Михаила и сын Василия, вот, они были уничтожены, их посадили в подростковом возрасте, держали в Сухуми, в Тбилиси, в тюрьмах, потом в Москве, и вот расстреляли вместе с парнишкой, и Налый под такой парень был тоже. Его 27 июля расстреляли 41 года, а их 28 июля. И вот три парня Лакоба, они похоронены на расстрельном полигоне Коммунарка. Это Коммунарка, это бывшая дача Генриха Ягоды. Вот сейчас вы знаете, и в Москве отмечалось событие в Бутово. так называемый Бутовский треугольник. И пусть не подумают, что мы там ковыряемся, кого больше, кого. Мы знаем, что и в Грузии очень много погибло людей, очень много интеллигенции, много писателей. И пострадали, и Галактион, Тициан Топидзе, Паоло Яшвили. Не будем сейчас всех называть. Очень-очень много людей, которые на самом деле погибли. Но здесь, еще раз хочу сказать, в Абхазии были свои особенности, и с этим нельзя не согласиться. И об этом писал еще и американский исследователь Даррел Слайдер еще в советские годы. Об этом писал Данилов «Трагедия абхазского народа», которая вышла в Мюнхене в 1951 году. Очень много изданий есть.
Вы прослушали «Некруглый стол» со Станиславом Лакоба и Гией Сиамашвили, беседовал мой коллега Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа», в студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21:30, в Сухум и Цхинвали 8:30. А это время региональных новостей, которые представит Демис Паландов.
Имена перевезенных из Абхазии в Тбилиси еще 25 человек, погибших во время грузино-абхазской войны 92-93 годов, известны. Список публикует сегодня, 11 октября, Министерство по делам вынужденно перемещенных лиц, расселения и беженцев, передает Грузия онлайн. Среди них идентифицированы останки Мами Аласани и Гурама Габискирия. Начальник отдела КГБ бывшей Юго-Осетинской автономной области в 86-88 годах, полковник Мами Аласани и мэр Сухуми Гурам Габискирия вместе с главой прогрузинского совмина Жиули Шартава были расстреляны 27 сентября 1993 года в день падения абхазской столицы. Местонахождение их могил до сих пор было неизвестно. По информации министра Сазара Субари, также перевезены останки еще 23 человек. Тбилиси ждет, что Российская Федерация сделает соответствующие шаги для полноценного выполнения соглашения о мониторинге грузов, сказал министр иностранных дел Грузии Михаил Джинелидзе в ответ на заявление замминистра иностранных дел России Григория Карасина, передает Грузия онлайн. Как пояснил Джинелидзе, Грузия давно готова выполнить взятые обязательства, которые прописаны в соглашении 2011 года. Мы готовы подписать контракт со швейцарской компанией-посредником, которая должна обеспечить имплементацию этого соглашения. Мы ждем, что основное соглашение и соответствующий контракт будут выполняться всеми сторонами. Выполнять эти обязательства в одностороннем порядке невозможно. Нужна полная совместимость всех сторон, заявил министр в эфире телекомпании «Медиа». Замглавы российского внешнеполитического ведомства Григорий Карасин обвинил Грузию в нежелании выполнять свои обязательства по соглашению о механизмах таможенного администрирования и мониторинга товаров на границах. В Абхазской госфилармонии состоялось торжественное мероприятие, посвященное 25-летию со дня образования вооруженных сил самопровозглашенной республики. Президент Рауль Хаджимба поздравил министра обороны Мирабы Кишмари, военнослужащих Абхазской армии, сотрудников Министерства обороны с юбилеем, передает Абснепресс. Супруга азербайджанского оппозиционного журналиста Афгана Мухтарлы Лейла Мустафаева покинула Грузию. Об этом информагентству Интерпресс Ньюс сообщил адвокат семьи Арчил Чупикашвили. По его словам, о том, почему Лейла Мустафаева покинула Грузию и собирается ли она возвращаться, будет объявлено позднее. Сегодня на рассвете Лейла Мустафаева вместе с ребенком покинула Грузию. О дополнительных деталях, причинах и о том, планирует ли она вернуться, позже информацию распространят неправительственные организации, 42-я статья Конституции и Тбилисский дом по правам человека, заявил Чупикашвили.
С новостями был Демис Паландов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Москва и Тбилиси спорят о том, по чьей вине так и не задействован механизм таможенного администрирования и мониторинга товаров на границах. Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин обвинил грузинскую сторону в невыполнении обязательств. Тбилиси считают, что Москва специально тянет время. Владимир Унанян с подробностями.
В том, что между Грузией и Россией до сих пор не задействован механизм таможенного администрирования и мониторинга товаров на границах, виноват Тбилиси. Об этом в интервью РИА Новости заявил замглавы МИД России Григорий Карасин. По его словам, грузинская сторона не хочет выполнять свою часть соглашения. Впрочем, представитель Москвы отметил, что его последняя встреча с грузинским коллегой Зурабом Абашидзе дает основания для оптимизма.
Действительно, моя беседа с Зурабом Абашидзе в Праге в июле внушила определенный оптимизм. Возникло ощущение, что в Грузии наконец перечитали свое соглашение 2011 года с Россией о таможенном мониторинге торговли и осознали очевидное. Оно накладывает обязательства на обе стороны. Напомню, что документ обязывает Россию и Грузию, каждую на своей территории, применять специальный порядок таможенного администрирования торговых потоков с участием швейцарской мониторинговой компании. Увы, вскоре выяснилось, что позиция Тбилиси ничуть не изменилась. Там по-прежнему хотят, чтобы Россия выполняла соглашение односторонне, а о собственных обязательствах не желают слышать в принципе. Понятно, что так дело не пойдет.
Заявил Карасин. В Тбилиси разводят руками. Правительство Грузии неоднократно заявляло, что подготовительные работы, необходимые для выполнения соглашения, давно завершены. Карасину ответил глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе.
Наш ответ очень простой. Мы ждем, что Российская Федерация сделает соответствующие шаги для полноценного выполнения соглашения о мониторинге грузов. Грузия давно готова выполнить взятые обязательства, которые прописаны в соглашении о 2011 года. Мы также готовы подписать контракт со швейцарской компанией-посредником, которая должна обеспечить имплементацию этого соглашения. Мы ждем, что это основное соглашение и соответствующий контракт будут выполняться всеми сторонами. Выполнять эти обязательства в одностороннем порядке невозможно. Нужна полная совместимость всех сторон.
Не осталось в стороне и госминистр по примирению и гражданскому равенству Кетеван Цихилашвили.
Мы выполнили все обязательства с нашей стороны. И сейчас для ускорения процесса именно Российская Федерация должна сделать встречные шаги. Поэтому мне непонятно содержание заявления и его контекст.
Соглашение о механизмах таможенного администрирования и мониторинга товаров удалось достичь в 2011 году в обмен на то, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили снял вето на вступление России в ВТО. Условия сделки подразумевали, что через территории самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии пройдут торговые коридоры, а Москва и Тбилиси пригласят международных посредников для контроля потока грузов и их маркировки. В данном случае речь идет о швейцарской компании SGS. Но спустя 6 лет механизмы, предусмотренные соглашением, так и не заработали. Более того, по мнению Тбилиси, Москва пытается пересмотреть условия сделки и привлечь к процессу Сухуми Цхинвали. В частности, в июне нынешнего года МИД России приветствовал заявление президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолия Бибилова о готовности Цхинвали равноправно участвовать в работе по организации грузового транзита через территорию, неподконтрольную официальному Тбилиси. Правительство Грузии расценило позицию Москвы как попытку уклониться от имплементации соглашения по мониторингу. По мнению политолога Георгия Габранидзе, Москва делает все для того, чтобы соглашение осталось на бумаге.
Это открытие пугает Российскую Федерацию, потому что влияние Российской Федерации держится а. на максимализацию силы в этом регионе и б. на изоляцию этого региона от остального мира. Именно поэтому, например, Россия не хотела допускать международных организаций и отказала ОБСЕ, чтобы вот присутствовала в оккупированных территориях Грузии представительство этой организации, которая бы посмотрела, какая ситуация там на самом деле. Именно поэтому Россия не хочет, чтобы эти регионы и в экономическом плане стали более открытыми, чем они вот сегодня. Россия не хочет, во-первых, допускать то, чтобы рычаги влияния как-то ослабли, даже вот теоретически, потому что это будет очень наивно с сказать, что вот открытие этих регионов как-то начнет процесс отдаления в экономическом точке зрения этих регионов от Российской Федерации. Это не начнется, но создается возможность, что в перспективе такое может случиться.
Соглашение, заключенное 9 ноября 2011 года, предусматривает задействование трех торговых коридоров. Один из них начинается вблизи Сочи, проходя через Абхазию, заканчивается в Зугдиде. Второй коридор стартует около северо-осетинского села Нар и, проходя через Южную Осетию, заканчивается в Горе, а третий расположен у КПП Казбеги-Верхний Ларс. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Грузинская оппозиция намерена совместным иском обжаловать в суде вчерашнее постановление тбилисского Сакрибула о передаче государственных земель компаниям бывшего премьера Бедзины Иванишвили. Основанием для иска может послужить нарушение регламента при голосовании, говорят юристы. В ответ премьер Георгий Квирикашвили обвинил оппонентов в попытке дестабилизации ситуации перед выборами. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Рагвилидзе.
До вчерашнего заседания грузинская оппозиция и в самом столичном Сакрибулу, и в парламенте Грузии вне его требовала приостановить до местных выборов вопрос о передаче более 6 тысяч квадратных метров двум компаниям Бедзины Иванишвили. Для этого она делегировала своих представителей на заседание столичного Сакрибулу, где решался этот вопрос. Однако председатель этого органа Георгий Алибегашвили распорядился их не впускать. В итоге оппозиционный депутат и Сакрибулу в полном составе покинули заседание, а представители большинства без обсуждения проголосовали за постановление. В оппозиции считают, что решение Алибегашвили противоречит законодательству. Об этом «Эху Кавказа» сказала лидер фракции республиканцев Сакрибулу Хатуна Самнидзе.
Решение Сакрибулу нелегитимно, так как принято оно с нарушением регламента. Алибегашвили не имел права закрывать заседание на основе устного заявления, так как этому должно предшествовать заседание бюро, членом которого я являюсь. Этим он нарушил кодекс местного самоуправления и регламент городского Сакрибулу. В результате этих действий представители грузинской мечты спешно проголосовали безо всякого обсуждения. Эти нарушения лягут в основу иска, с которым оппозиция вскоре обратится в суд.
По мнению другого представителя оппозиции, нарушение регламента со стороны большинства должно стать веским основанием для объявления судом вчерашнего постановления Сакрибулу недействительным. Так считает председатель фракции Движения ради свободы Мамука Ахулядиани.
Мы не против строительства паркинга, как это пытаются представить власти. Мы за то, чтобы строение было возведено для нужд горожан, а не для паркинга частной гостиницы, рассчитанного всего на 30 мест. Необходимо провести аукцион, как обычно бывает в таких случаях, и передать его в собственность победителю, а не преподносить лакомый кусок Бедзине Иванишвили.
На претензии оппозиции на заседание правительства отвечал глава Кабмина Георгий Квирикашвили. Он увязал активность оппозиции с грядущими выборами в органы местного самоуправления, которые состоятся через 10 дней.
За вчерашними событиями просматривается основная цель радикально настроенной оппозиции, которая пытается представить ситуацию так, что в стране нет условий для проведения выборов в спокойной обстановке. Какую мы только ложь не слышим, начиная с того, что заседание, которое транслировалось в прямом эфире, будто бы было закрытым, и заканчивая тем, что самую стратегическую и важнейшую инвестицию в истории города назвали преступлением. Эпоха лжи и манипулирования общественным мнением в нашей стране завершилась в 2012 году, и мы тщательно будем оберегать это достояние.
По словам Елены Нижерадзе, юриста НПО «Справедливые выборы», у оппозиции есть все основания для подачи иска, так как глава Сакрибулу дважды нарушил закон. Сначала, когда ограничил допуск в здание депутатов парламента и общественности, а потом, когда вообще объявил заседание Сакрибулу закрытым.
Законодательством четко регламентируется, в каких случаях можно закрывать заседание коллегиального органа. Это в первую очередь тот момент, когда можно может быть разглашена информация персонального и государственного характера. В нашем случае решение о закрытом характере заседания без пояснения мотивов единолично принял председатель Сакребулу, что коренным образом противоречит законодательству Грузии,
заявила Елена Нижарадзе. В конце дня городской суд освободил 11 участников вчерашнего противостояния, задержанных у стен Сакребулу. Ираклю Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Новым председателем партии парламентского большинства «Единой Осетии» стал Алан Таддаев. Теперь уже бывший министр по чрезвычайным ситуациям сменил на этом посту Анатолия Бибилова, сдавшего партбилет после избрания президентом Южной Осетии в апреле 2017 года. Что известно о новом лидере «Единороссов», выясняла Жанна Тарханова.
Кандидатура главы Министерства по чрезвычайным ситуациям, члена Центрального комитета «Единой Осетии» Алана Таттаева была безальтернативной. Исход голосования был предопределен. Избрание Таттаева ни для кого не стало неожиданностью. Алан Таттаев, выступая перед соратниками накануне, напомнил, что «Единая Осетия» является главным политическим ресурсом президента Южной Осетии Анатолия Бибилова. Курс партии власти останется неизменным, и новый лидер продолжит политику, направленную на максимальное сближение с Россией. Представитель пресс-службы партии «Единая Осетия» Елена Кулумбегова говорит, что Таттаев стоял у истоков создания «Единой Осетии» и всегда принимал активное участие в политической жизни партии, говорит Елена Кулумбегова.
Он помогал каждому своему однопартийцу, никому равнодушно не относился, зная, что это его однопартиец. И как бы кандидатура Алана Таттаева у нас была бесспорная. То есть все хотели, чтобы он стал лидером партии. К нему все очень тепло и хорошо относятся, и к его человеческим качествам. Совсем недавно парламент Республики Южная Осетия принял поправки в закон о вступлении членов правительства в партии. Они уже имеют право, и, конечно же, после того, как был принят этот закон, Алан Сергеевич Эхон пришел к нам со своим заявлением в партию. Он уже всегда был единоумным.
Лидер парламентской народной партии Александр Плеев рассказывает, что служил вместе с Таттаевым в миротворческом батальоне.
Батальон своей родины с начала 90-х годов взял в руки оружие и защищал свою родину. Если порядочный, нормальный человек. Приходом, я думаю, курс партии не изменится. Основные направления «Единой Осетии», я думаю, останутся прежними. Они давние друзья с Анатолием Ильичем тоже. Если меньше вместе служили. Взаимопонимание между ними есть. Также останется на интеграцию с Россией. Рано или поздно кто-то приходит в политику. И раз он пришел в политику, тогда, наверное, уверен в себе. И Анатолий Ильич тоже никогда не был в политике, но он уже стал президентом. Он одновечен, спокойный, грамотный, с нормальным подходом как к своей работе, так и к людям.
Алан Сергеевич Таттаев родился в 1969 году в селе Верхний Дван Знаурского района Южной Осетии. В 1992 году поступил на службу в миротворческий батальон смешанных сил по поддержанию мира и правопорядка в зоне грузино-осетинского конфликта. Имеет звание полковника вооруженных сил Республики Южная Осетия. Таттаев некоторое время служил в МВД Южной Осетии, затем снова вернулся в миротворческий батальон, принимал активное участие в защите Южной Осетии в августе 2008 года, получил ранения. В 2008 году Алан Таттаев поступил на службу в МЧС Южной Осетии. В 2014 году был назначен первым заместителем министра, а с 2017 года возглавил Министерство по чрезвычайным ситуациям Южной Осетии. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Равай, маравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасост, срасхад, хасост, ансад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ.
Время нашей рубрики «Голоса». С жителями города общалась наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Как вы считаете, более широкое представительство женщин во власти положительно скажется на ее эффективности?
Ну, я думаю, повлияет. Я лично многих знаю женщин в госструктурах, сам там работаю. Думаю, будет неплохо, если будет столько же женщин, сколько и мужчин. Не помешает. Отгуд.
Женщины, конечно, должны быть представлены во власти. Я думаю, что повлияет. Как говорят психологи, женщина всегда мыслит на ближайшее время, а мужчина на перспективу. Вот пусть мужчины на перспективу думают, а женщины на ближайшее время. Светлана.
Абсолютно нет никакой разницы, женщина это или мужчина. Да, в принципе, у женщин свой какой-то взгляд, наверное, на мир, и он должен быть представлен и во власти, и как мнение, и как действие. Но большой какой-то принципиальный вопрос, я считаю, нету, что женщин мало или на женщин. Нужны профессионалы во власти, патриоты, которые смогут навести порядок, в первую очередь, в своих рядах, а потом уже этот порядок перейдет и на народ. Мы от этого страдаем, а не от отсутствия или наличия женщин во власти. Алхаз Асланзе.
Женщина все-таки более детально будет относиться к вопросам, касающихся семьи, детей. В первую очередь, это красиво, на мой взгляд. А во-вторых, женский ум отличается скоростью реакции. Мне кажется, что женщин не должно быть 100% у власти, но 50-50 допустим. А мужской ум более консервативный, более твердый, более, может быть, прагматичный. Но женский его дополнит, и будет все отлично. Гурцкая Виктория.
Я вам скажу цитату из Священного Писания, из Корана. Женщина имеет право работать в государственных учреждениях, но над ней всегда должен быть мужчина. Мотивируется это тем, что бывают женщины очень умные, умнее мужчин. Но когда происходят форс-мажоры, женщина всегда может принять эмоциональное решение, но не рациональное. Меня зовут Бела.
Была бы моя воля, я бы вообще матриархат узаконил бы у нас. Думаю, что женщина ли будет мужчина, ли будет это дело порядочности. А так, конечно, увеличение женщин во власти все-таки, наверное, это положительно повлияло бы на вообще дело. В сервисе Ангуле.
Мужчина должен быть у власти, они более рассудительны. Мы привыкли, что у руля мужчина находится постоянно. Тимуром звать меня.
Я против того, чтобы женщины были во власти. Потому что власть и политика, мое мнение, это дело мужское. Нурдана.
Когда женщина во власти, если она довольно-таки мудрая и хорошо знает свое дело, я не против. Пусть, я бы сама тогда с удовольствием, если кто бы взял. Марина.
Женщины тоже, наверное, должны присутствовать. Они как-то по-своему тоже мир понимают. Будут где-то подсказывать что-то, наверное. Отгур меня зовут.
Я как бы не считаю, что чиновника нужно оценивать его компетентность по половому признаку. Но, с другой стороны, я убеждена в том, что женщины должны быть представлены. Мы должны увидеть женщин на уровень принятия решений. Это будет эффективно и качественно повлияет на вообще на общую ситуацию. То, что мы сегодня наблюдаем, да, наша практика, это, в принципе, дискриминация по отношению к женщинам. У нас существует огромный интеллектуальный потенциал в лице женщин, да, в лице образованных женщин. Этот интеллект нужно использовать эффективно на государственном уровне. Вот как сегодня в скандинавских странах, да, сначала там ввели так называемую позитивную дискриминацию, то есть квотирование сделали, да? Вы как бы обязательно должны быть представлены там 30% женщин. Потом это они подняли эту планку, сделали 50%. Сегодня каких-то нормативов не существует. Это уже на самом деле настолько стало как бы нормой, что 50 или 60% женщин, они находятся на уровне принятия решений. Общество сегодня уже выбирает не по половому признаку, что там женщина должна быть, а подходя из ее компетентности. Вот мы должны как бы идти в этом направлении. Ира Кокоскир.
Анаит Гагарян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио Эхо Кавказа каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Продолжаем нашу программу. В Абхазии у современных вандалов появилась новая забава – поджигать стволы пальм, которые обычно хорошо горят. Впрочем, не такая уж эта забава и новая, утверждает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария. Так развлекались подобные пироманы и полвека назад.
Недавно мне попался на глаза небольшой текст из российского регионального интернет-издания. Автора Гулю Бессонову возмутила жительница ее родного Нижневартовска, с виду приличная и хорошо одетая женщина преклонных лет, которая общалась со своей знакомой, грызя семечки и время от времени сплевывая шелуху на асфальт остановки общественного транспорта. Она замечание удивилась. А что такого? Пусть убирают, кто за это деньги получает. И далее Гуля Бессонова вспомнила, как несколько лет назад она отдыхала в Абхазии. Мы рано уходили на море, а дед, в доме которого остановились, каждое утро шел вместе с нами, прихватив метлу и мусорные мешки, для того, чтобы подмести шикарную пальмовую аллею вдоль моря. Вам не хватает пенсии, вы подрабатываете? Поинтересовался сын у деда. Нет, мне не платят за уборку, ответил тот. Но я хочу, чтобы ты приехал в Нижневартовск и рассказал, как хорошо, чисто в Новом Афоне, чтобы твои друзья тоже захотели приехать к нам и чтобы ты тоже захотел сюда вернуться. Это с любовью и заботой выметенная пальмовая аллея, заключала автор публикации, затмевала следы войны и запомнилась как символ Нового Афона. Не скрою, приятно было читать такое, но так уж, наверное, устроена жизнь, что следующей новостью, с которой столкнешься, обычно бывает нечто противоположное. Узнав из СМИ, что за последние недели в Сухуми неизвестные лица подожгли несколько пальм, я поехал сегодня в расположенный у Белого моста через речку Басла пожарно-спасательный отряд по охране Сухума и Сухумского района МЧС Абхазии и побеседовал с начальником пожарно-спасательной части старшим лейтенантом Рустамом Ханагуа. Вот что он сказал.
Конец сентября, начало октября, по вчерашний день вот были вызовы, более 10 вызовов поступило именно на загорание пальм. Люди поджигают в разных частях города, кстати, то, может быть, было на набережной Махаджира, потом по улице Сахарова, потом еще где-то здесь поблизости Палакоба, вот выезды бывали. 3 дня назад вообще 2 раза подряд с промежутком в час.
Какое время суток это происходит?
В основном днем. Ночью еще не поступало. До 8 вечера вот так где-то, но не позже.
Ну, наверное, рассчитывают на то, что подожгли и убежали.
Да, убежали там, наверное, где-то со угла посмотрели. Или дети, или кто, не знаю.
Обычно поджигают веерные пальмы, у которых легко воспламеняется их ворсистая, будто шерстяная поверхность ствола. Рыночная стоимость метровой пальмы сегодня в Абхазии – 3 500 рублей, а высота взрослой веерной пальмы достигает 12-20 метров. Специально для тех, кто привык в подобных случаях восклицать, что случилось, никогда такого не было, хочу дать справку. Подобные хулиганства, безобразие, вандализм, не знаю даже, как это назвать, встречались в наших субтропических краях давным-давно. Помню, листая подшивку газеты «Советская Абхазия», в одном из номеров, вышедшем где-то в начале 70-х годов, прочел сатирическую заметку молодого тогда журналиста Сергея Саркисяна, которую он описывал, как горела подожженная такими же негодяями пальма, будто укоризненно покачивая листьями. Заметку сопровождал рисунок, на котором рядом с пальмой был изображен носатый молодой бездельник, явно упивающийся своим удальством. Кстати, наряду с прочими насекомыми вредителями новой волны, попавшими в Абхазию в последние годы, наподобие мраморного клопа, в республику проник и пришелец из Юго-Восточной Азии пальмовый долгоносик, поедающий стволы пальм. Правда, пока он уничтожил лишь пару пальм близ Гагры, но при мысли, что наши курорты могут лишиться этих экзотических деревьев, мне всегда становилось грустно. И вот оказалось, что пока наибольший урон сухумским пальмам нанесли двуногие долгоносики. Как видим, ничего нового современного современные вандалы, может, дети или внуки тех поджигателей полувековой давности, не изобрели, но нынче дурной пример оказался более заразительным и привел к массовым поджогам. Рустам Ханагуа обнадежил меня, правда, рассказом о том, что двое поджигателей, говорят, попали в объектив камеры видеонаблюдения. Вот когда их задержат и спросят по полной, это наверняка отобьет охоту пакостить и им подобным. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.